Продолжаем воззрение Адвайты Веданты, беседы со Шри Раманой Махариши, как быть собой чистым счастьем.
Посетитель. Разве в книге «Открытая истина» не сказано, что мир – результат ума? Махарши. Да, сказано. Но разве отсюда не следует, что ум, увеличивая силу, приводит этот мир под контроль? Махарша. Ум в своих внешних активностях дает начало миру. Такие активности растрачивают силу ума по мелочам.
Мир зависит от ума. Вне ума этот мир видится тем, кем он является. Энергией. Энергией Шивы. Способность видеть мир как манифестацию, энергию Шивы, возникает, когда мы останавливаем ум. Когда мы останавливаем ум, останавливается и мир. Тогда мы видим чистую энергию, манифестацию Шивы. Но пока ум не остановлен, он всегда работает и накладывает на каждую веревку по змее. Каждому кролику он прикручивает рога. Это проецирующая сила Викшепа-шакти. Первый опыт остановки ума называется Манолая. Когда вы переживаете остановку ума, Манолаю, учение 16 кала, называется как стадия? Разное мнение. Встреча со светом, да. Встреча со светом означает, вы немножко встретились напрямую с видением реальности. Это незначительная встреча мельком, но она не оставит вас прежней. Аналог дзенского кенсё. Эта встреча вами запомнится, и вы будете искать ее дальше, вы начнете корректировать свои взгляды, вы поймете, что за умом есть другая реальность. Я навсегда там была, но вы ее не видели, но когда ум был остановлен, вы ее увидели. Иногда это буквальное переживание света, бесконечного, всепроникающего, всеобъемлющего света. Иногда вы не видите никакого света, но ваш ум внезапно расширяется, и вне световых каких-то явлений вы переживаете сознание, бесконечное сознание, которая пронизывает все. В зависимости от того, какие ветры входят в сушумну, какие ветры активированы, вы переживаете каждую встречу со светом по-своему. Но есть одна общая характеристика – манолая. Ваш ум остановлен в это время. Он где-то вытеснен на периферию и едва работает. Может быть, медитацией Махашанти, может быть, созерцательной санкальпой, может быть, энергетическим опытом, но на это время ум словно парализован, он сжат. Тогда другое, второе сознание выходит на поверхность, ваше сновидческое сознание. Сознание свапна. И вот это сознание свапна дает вам воспринимать состояние не ума. Бог не постигается умом, это аксиома, но он постигается ясным состоянием осознанности из неума. И вот первичная манолая дает возможность пережить это состояние. Пережив первый опыт, мы должны как-то переосмыслить свою жизнь, свое восприятие, потому что ум создается, мир создается умом, а в состоянии манолая мир исчез и появился свет. Или мир остался, но проявилось что-то запредельное по отношению к миру, и оно гораздо важнее, настолько запредельное, настолько непостижимое, что уже мир видится как-то более иллюзорным. Вопрос.
Ом Гуруджи, скажите, пожалуйста, мы можем переживать свапну, практикуя санкальпу сон, даже не остановив ум, но наблюдая за ним, когда он просто отпущен и когда мы с ним не отождествляемся?
Да, можно. Не обязательно ум должен быть заблокирован, он просто немного вытесняется на периферию. Есть два способа, когда переживается более тонкие состояния. Первый способ, когда ум заблокирован дхьяной, медитацией Махашань, он просто остановлен. Кумбака также останавливает ум. Одна из задач кумбаки – это остановка ума. Останавливаны праны, и когда праны не двигаются, ум тоже не двигается. Это в раджа-йоге называется читта-вритти ниродха. И когда вы занимаетесь дхараной, концентрацией на точке, пламени свечи, образе божества Махашанти, то ваша задача осваивать этот процесс читта-вритти-ниродха, контроль активности ума и достигать в этом совершенства. Это называется путь дхьяны. Другой путь – это путь праджни. На пути праджни возникает различающая мудрость, которая способна вычленять и распознавать тонкое сновидческое сознание, даже когда ум не заблокирован. Путь пражни важнее. Но путь дхьяны является подготовкой.
Вопрос такой. Когда мы созерцаем проявленный мир, вот, ну, бодрственное состояние, мы находимся в состоянии созерцания, а вот во время сна как раз созерцание, оно же получается, ну, сон невозможен, астральный мир же, он во время созерцания уже не может появиться, или
почему
я ошибаюсь, может?
Конечно, может.
Но это в зависимости от силы созерцания он появляется. То есть если более...
Свапна-свапна – это сон во сне. Свапна-джаград – вы во сне бодрствуете, как наяву.
Да.
Свапна-сушупти – вы во сне что?
Переживаем турию.
Что переживаем? Свапна-сушупти. Переживаем причинное тело. Созерцаем в тонком теле причинное тело. Пребываем в бесформенном состоянии. Так, Нандарани?
Первое слово означает активное тело. Ну, это может быть вопрос мой тоже. Угу. А второе состояние – опережение сознания. То есть, если джагра, значит, активное
Лока.
Физическое тело свапна.
Лока, в котором тело, да.
А сушупти активно каузальное
тело. Да, да. Итак, свапна сушупти, вот вам созерцание в сновидении. Свапна турья еще. В сновидении переживается брахман. И вот эти два состояния, свапна сушупти, свапна турья, это созерцательное состояние в сновидении.
Но это получается, что сознание действует во сне? Ну, получается, в этом состоянии оно действует?
Да. То есть на фоне созерцания сознание может как бездействовать, так и действовать. Истинному состоянию никакие другие ментальные состояния не являются помехой. Оно может их как блокировать, так и позволять им двигаться. И вот здесь сновидческое сознание работает, и сон продолжается, но вы созерцаете.
Но я могу и не созерцать, получается, да? Если я, ну, как сознание, этот мир проявленный, бодственный, как свидетельствую, и сон свидетельствую как то, что это как отпечаток самскар, вот. Но ничего не делаю с этим, пока не наступает бодственное состояние. Только потом я работаю уже с самскарами во время дневной практики простого, скажем так, служения, например. Вот. Я работаю, допустим, там активно с самскарами. А, например, ночью просто нахожусь в состоянии естественного сознания в самом и ничего не делаю. Это нормально или же все-таки надо созерцать и растворять во время сна?
Утончать. Созерцать, слово «созерцать» относится к брахману. Это нидитхьясана. То есть нидитхьясана указывает на созерцание. И созерцание может быть только брахмана. И если мы как садху практикуем, то мы всегда должны созерцать брахмана, стараться. То есть это не всегда удается, но мы должны стремиться к этому. И днем, и ночью, в любом состоянии. Попали вы на небеса, или в мир голодных духов, или вы здесь в бодрствовании, или вы в бесформенном, в причинном состоянии. Обет единой самая означает созерцать всегда, но созерцать брахмана. Вот когда мы поняли, дали относительную реальность. В относительной реальности вы можете уделять ей больше внимания или уделять ей меньше внимания. Созерцать на фоне сновидений или растворять сновидения, погружаясь в свет, если вы это можете. И то – это равноправные грани созерцания.
Его сила заключается в том, сила ума, чтобы ограничить себя приостановленными внешними активностями. Посетитель. Какой-нибудь идиот не может досчитать до 10. Его ум, конечно, не так блуждает, как у мыслителя. Разве первый человек лучше второго? Махарши. Кто говорит, что он идиот? Ваш ум в своих блужданиях говорит так. Посетитель. Сила воли завоевывается тем, что человек лишает себя мыслей. Махарши. Скорее, ограничением себя единственной мыслью. В конечном счете она также исчезает, оставляя за собой чистое сознание. Концентрация помогает человеку в этом.
Мысли убираются сначала, когда все мысли сводятся к одной мысли – атмавичаре или санкальпе. Они сразу не уходят, пока сознание не сосредоточится на одной мысли. И вот основой, королевой всех мыслей является я-мысль – ахамвритти. В процессе атмавичары все мысли должны подчиниться этой королеве, поклониться ей. Все мысли должны признать ее верховенство. И вот это осознавание «я мысли» должно стать более главным по отношению ко всем другим мыслям. Однако просто утверждение «я мысли» без дальнейшего растворения «я мысли» не является целью атмавичары. Утверждение в «я мысли», в ахамвритти – это метод, необходимый для растворения других мыслей. Далее, по мере практики, сама «я мысль» должна раствориться, уступить место чистому сознанию. И вот этот процесс начинается на стадии шраваны, он движется до стадии мананы. В процессе растворения «я мысли» происходит несколько важных процессов джняна-йоги в Адвайта-Веданте. Первый из них называется викальпакшая. Викальпакшая означает «растворяются концепции, растворяются мысли». Мы учим растворять мысли благодаря тому, что смещаем фокус внимания на «я-мысль». Появляется мысль, например, «Волга впадает в Каспийское море». Мы спрашиваем, а кто субъект, который это все воспринимает? Кто думает? Кто познающий? Я. Фраза эта опадает. Появляется другая фраза. Сегодня дождливо. Для кого дождливо? Для меня. Кто я? Фокус внимания перемещается на «я-мысль», и наша предыдущая мысль о дождливой погоде уходит. Появляется следующая фраза. Этот монах идет туда-то. Кто думает об этом монахе? Я. А кто я? И вот этот процесс, он непрерывен. Только его надо делать не мыслями, не рассуждая, хотя рассуждение на начальном этапе поможет, а мгновенно, сразу перемещая фокус сознания на «я». Мне не нравится, как говорит вот тот человек. Кому не нравится? Мне. А кто я? И вот когда мы перемещаем сознание на «кто я», нравится мне или нет, как говорит тот человек, да в принципе без разницы. Главное, что я осознаю себя. А пусть он говорит, что хочет. Осознавать себя в данный момент мне гораздо важнее с точки зрения моего освобождения. Что там говорит другой, это не имеет никакого значения для моего освобождения. Для моего освобождения от круга рождения смерти вообще никакого значения не имеет. Резко снижается значимость, что там, кто чего говорит. Главное, я в этот момент пребываю в самоосознавании. Возникает еще какая-то проблема. Спрашиваем себя, для кого возникает эта проблема? Для меня. А кто я? И мы снова отбрасываемся в осознавание «я-мысли». Тогда эта проблема важна? Да, в принципе, не важна. Можно пренебречь. Если это не какая-то жизнь и смерть, в принципе, это не проблема. Вот проблема отвлечения от «я-мысли» – вот это проблема, потому что эта проблема, она не влияет на мою реинкарнацию, на мое будущее, на мой путь освобождения. Она никак не влияет. А вот если я утрачу я мысль, это фатально. Фатально может быть для моего освобождения. В совокупности с другими вещами это может быть фатально. Однажды был такой у меня монах один, управляющий тогда молодой, еще в году 99-м, не жаловался постоянно, с беспокойным умом. Гору, вот у нас там... Монахи-послушники такие неопрятные, не убирают ничего, там все бросили, там, вот, там не прибрали, я за ним должен убирать, постоянно беспорядок. Почему у нас нет порядка? Такой беспокойный, в общем, душой болеет человек. Но я ему так сказал, это, конечно, надо делать, но вот твое беспокойство мне не нравится, его надо убрать. Спокойный должен быть. Сказал, ну как же, это же сева, это же то. Я ему сказал... Знаешь, ты можешь достичь освобождения даже вашими с бардаком. Там, где даже если кто-то чего-то не так сделал, ты все равно можешь достичь в нем освобождения. Это не помешает тебе. Это помешает Севе, может быть, распространению дхармы, там, может быть, еще чего. Но конкретно вот тебе это вот никак не скажется на твоем освобождении. Поэтому не переживай. Делай севу, но внутри не переживай. Действуй из ясности, но не из эмоций. Потому что на твое освобождение влияет данный момент. Пребываешь ли ты в атмавичаре или ты пребываешь в отвлечениях? А он, конечно, был в отвлечениях. Потому что в атмавичаре невозможно беспокоиться, эмоционировать. В атмавичаре есть спокойствие, нарастающее спокойствие. Там невозможно бояться, невозможно надеяться. Невозможно цепляться. В атмавичаре ничего невозможно, кроме как быть в атмавичаре. В атмавичаре можно идти глубже в атмавичару, к Богу. Можно быть в брахмавичару идти, можно переживать благодать, углубление ясности. Но беспокоиться невозможно. То есть вы видите беспокойного человека, и он говорит, что он в атмавичаре, это неправда. Не может такого быть. Это как, ну, лед не может быть сухим. В атмавичаре невозможно бояться. По крайней мере, понятийный ум будет бояться, ваша сущностная часть просто будет созерцать. В атмавичаре невозможно цепляться. В атмавичаре уходят вот все те проблемы, которые беспокоят, если атмавичара правильная. И вот на этой стадии происходит викальпакшая. Все концепции ума разрушаются, растворяются. Викальпакшая означает, что все, что у вас... логическими цепочками, мыслеконструкциями, шаблонами, смыслами привязывалось к чему-либо, оно как круги на воде, быстро растворяется. В конечном счете, если вы продолжаете атмавичару, наступает мануна-наша. весь конструкт ума, вся эта конструкция антахкарыны начинает растворяться. И весь образ вашего «я», вашего эго тоже идет к растворению. Ахамвритти, как главенствующая мысль, выражающая ясность осознавания, словно такой пылесос начинает втягивать все мысли за собой. И когда они втягиваются, они растворяются, они там не могут выживать. Викальпакшая ведет к мананаше. Тогда мы обнаружим, что наше мыслеобразование претерпело большие изменения. Вместо того, чтобы цепочки мыслей постоянно плестись, вводить нас в заблуждение, обуславливать нас, они постоянно растворяются. И эта стадия самоосвобождения называется «снежинки, падающие в океан». Сколько ни было бы снежинок, они все падают в океан, и они растворяются. Викальпакшая приводит к тому, что наша атмавичара показывает свою силу. Когда атмавичара непрерывна, в течение дня хотя бы, и она показывает свою силу растворять мысли, это стадия передачи. Стадия передачи означает, наша атмавичара достаточно стабильна, она набрала силу, чтобы постоянно растворять наши мысли. И когда она растворяет наши мысли, мы уже не так скованы концепциями, мы чувствуем некоторую свободу. Мы чувствуем, что действительно мы стали внутри более свободными, что у нас депрессивное состояние, негативные мысли, негативные оценки, суждения, они растворяются, потому что внутри нас появился некий магнит-центр, который выше всего этого. И этот магнит-центр дает некоторую уверенность и силу, и ясность самосознавания. Вопрос.
Ом Гуруджи, так случается, что иногда непонятно, вот мысли, они растворяются, или они просто, ты как будто от них ограждаешься. Ведь мы, по сути, вот как ни называя океан осознавания или я-мысль, ведь мы можем это все вычленить, отгородиться, но ты все равно приходишь к тому, что там нет вообще ничего. В том плане, то, что там даже пустоту назвать сложно, это как бы вот предел, до чего ты можешь отгородиться, а дальше там вообще ничего нет. И вот уже из этого состояния мысли, да, они пропадают, но куда они деваются, растворились они, или ты просто как бы от них, получается, отмахнулся так, потому что ты не можешь вообще идентифицировать то, что стоит за всем тем, с чем ты растождествился. Вот, как бы нет ничего хуже неправильной атмавичары, поэтому такие сложности. Вопрос в том, вот как понять, что атмавичара подлинная в таком случае. Когда ты растождествился вот уже от всего, но сам предельный наблюдатель, он совершенно как бы... Ты в него как бы просто упираешься, но там ничего нет, вообще ничего нет. Даже пустотой это назвать сложно вот так.
Вопрос не в том, подлинный атмавичара или нет, а вопрос, какого уровня атмавичара. То есть, если атмавичара первой пхуми, атмавичара второй пхуми, третьей пхуми, четвертой пхуми и так далее. Вот то, о чем вы говорите, это атмавичара между первой и второй пхуми. Вот так. И вот там так это и происходит. На первой пхуми в атмавичаре вы не будете переживать никакой пустоты и ничего такого. Также на второй. На этих пхуми не положено это переживать. Но вы будете переживать растворение мыслей. Вы будете утверждаться в наблюдающем сознании, в дистанцировании сознания и самоосвобождении от мыслей. И если это происходит, это неплохо, это нормально. Это не значит, что атмавичара неправильная. Просто она вот на таком уровне. Это ребенок, если в детском саду он неправильный, допустим, если он не думает как профессор, просто он в детском саду думает, как положено думать ребенку, все нормально, процесс идет.
То есть,
главное не отвлекаться, не оставлять практику.
Тогда это просто станет, как и полагается, дорожкой параллельного сознания, которая будет только расширяться от пристального внимания к ней.
Не следует ожидать, что это прямо быстро произойдет. Это процесс длительный и медленный, но он верный. Итак, когда мы укореняемся в чувстве «я», вот это самоосвобождение, викальпакшая, начинает затрагивать манас, ахамкару, и все это называется мананаша. Мананаша – это более глубокий процесс, когда мы уже переходим от точечной атмавичары, как наблюдателя, к расширению сознания. Распахивание ума, расширение сознания происходит на стадии перехода от стадии передачи к зачатию. И в это время зачинается наше тело мудрости. Почему ее называют зачатие? Потому что зачинается наше тело мудрости, подобно ребенку бесконечного осознавания. Оно зачинается, то есть семя тела мудрости сажается. И точечная атмавичара переходит в распахнутое состояние сознания понемногу. Происходит понемногу отделение сущностной осознанности от всего, что имеет имя и форму. И это и есть мананаша. Мананаша, стадия зачатия, означает, мы подошли к третьей бхуми, и начинается третья бхуми. Третья бхуми – это достаточно высокая ступень. Третья бхуми означает, вы никогда не отвлекаетесь от атмавичары и успешно ее применяете для растворения мыслей, концепций, эмоций. И у вас есть определенное уже чувство единого вкуса. Вы постоянно внимательны и контролируете ум, чувства и желания.
Дальше. Посетитель. Итак, сила воли завоевывается нацеливанием ума и его сосредоточением. Сама личность к ней отношения не имеет. Махарши. Личность – коренная причина внешней активности. Она должна погибнуть ради обретения высочайшего блага.
Мы используем термин «не погибнуть», а «раствориться». Мана наша. Но в действительности эта личность действительно исчезает в процессе такого растворения. Мы личности только потому, что у нас есть ум и отождествление из него происходящее. Только потому, что и работает некая тонкая ментальная программа. Например, когда человек применяет наркотики, его ум изменяется, и поведение сразу же изменяется. Когда душа выходит из тела, и в душу входит дух, это значит, ум другой вошел, и человек ведет себя совершенно по-другому. Когда во время смерти в одном теле душа выходит, а ситх методом паракая провешана переносит сознание в его тело и входит в его тело, оживляя его, то меняется судьба, и человек ведет себя совершенно по-другому. Мы таковы только потому, что наш ум таков. И когда личность растворяется, то связь действия с предыдущей личностью, она тоже аннулируется. Конечно, не сразу и не полностью, но это происходит. И постепенно на первый план выходит наше глубинное «я», наше глубинное осознавание. Элементы кармы, следы кармических отпечатков еще не разрушены, и процесс должен продолжаться дальше. Если йогин остановится на этой стадии, он родится в следующей жизни в хорошей семье, станет мудрым человеком, задатки йога, джняни у него останутся. Может быть, он родится в чистой стране или в раю, но он не достигнет освобождения пока. Здесь нельзя останавливаться. Те, кто останавливаются, утрачивая атмавичару и застывая в таком растворенном, полублаженном, полурадостном состоянии, не доплывают до другого берега.
В ходе разговора с одним эрудированным посетителем, который спросил о Пуруше и Пракрити, Шри Бхагаван сказал: «Пуруша и Пракрити – суть только раздвоения единого высочайшего. Их наличие предполагается, поскольку изучающий философию имеет глубоко укоренившееся чувство двойственности. Та же Гитта говорит, что Пурушатамма лежит за пределами Пуруши и Пракрити».
Есть Пуруша, есть Пракрити. Пуруша и Пракрити – это какие татвы, кто знает?
Четыре, вторая?
Нет. Какая? или 14-15. Вот. Это Пуруша и Пракрити. Первая, вторая – это Шива и Шакти. Это не одно и то же. Итак, есть таттвы, даже есть Шива и Шакти. Однако с точки зрения воззрения разделять на Пурушу и Пракрити неверно. Воззрение – это Парама-Шива, воззрение – это Брахман. Деление должно быть в поведении. В созерцании также надо учитывать разделение на таттвы, и разделение на Шивы, Шакти и даже разделение на Пурушу и Пракрити. Но когда речь идет о воззрении, мы ориентируемся на Парама-Шиву. Только на Шиву, Таттву и то, что за ней. Вот Шива, Таттва – это состояние чистого субъекта, чистого «я», в котором еще такое разделение не началось. Если мы говорим о воззрении, о Пуруше и Пракрити, о Таттвах, сансаре и нирване, значит, мы не понимаем, что такое воззрение. Значит, тонкая двойственность есть в нашем воззрении, мы не придерживаемся по-настоящему глубокого недвойственного воззрения. Так. Наоборот, если в поведении мы говорим, что, дескать, все есть брахман, никаких пуруши и пракрити не разделяем, значит, мы впали куда? Да, значит, мы не способны применить различающую мудрость. Вот это тонкий момент, который надо понимать, и который 99% духовных искателей адвайты, без духовного учителя практикующие, не понимают. Причем не понимают фундаментально. Это очень важно понимать, чтобы не впасть ни в нигилизм, ни в этернализм. Итак, когда мы говорим о воззрении, мы не говорим о Пуруше и Пракрити. И Рамана Махариши говорит об этой ошибке духовному искателю. В Шива-таттве нет Пракрити. В Шива-таттве даже нет Шакти. Понимаете, да? Там некому думать о Шакти, там нет еще разделенности. И вот воззрение – это устойчивая Шива-таттва и Парама-Шива-таттва, от которой от Шива-таттвы, то есть мы идем еще глубже. Да.
Гуруджи, ну... Там нет эго Ахамкары и 36, ну, нижних таттв, всех остальных. Но Шива знает, что они как бы есть.
Потенциал, да. Потенциал Шакти, потенциал разделения, потенциал 36 таттв есть. Но они не оформлены, не озвучены, и еще даже нет намерений их проявлять. И неизвестно, вот Ши – это такое квантово-вероятностное, скажем так, размазанное в пространстве состояние. Может быть, Шива захочет не 36, а меньше проявить, или 37. Полная свобода воли, свобода выбора Шивы. Это только от него зависит. Дальше.
Посетитель. Что такое паранади, сушумна и сердце? Махарши. Сушумна распадается на пара нади. Под сердцем обычно понимают мускульный орган, расположенный в груди с левой стороны. Современное психологическое обозрение пишет о физическом органе слева и сердечном центре справа. Библия указывает, что сердце глупца с левой стороны, а мудрого справа. Йога Васиштха говорит, что имеется два сердца. Одно – сознание, самвид, а второе – кровеносный сосуд. Посетитель. Что такое анахата? Махарши. Анахата – это чакра, лежащая за сердцем. Она не самвид. Лалита Сахасранама говорит об анахате «Анахата чакрастхая наму намах» – приветствие сердцевине, находящейся в анахате. А в следующей мантре говорится «ахрит», о сердце. Отсюда ясно, что анахата не то же самое, что и хрит. Махарши. Сила воли и все остальное завоевываются практикой абхьяса. Посетитель. Разве успех не зависит от милости гуру? Махарши. Да, зависит. Но не обусловлена ли такой милостью сама ваша практика? Ее плоды – результат усилий, автоматически определяющийся ими. В Кайвале Наваните есть такая строфа. «О гуру, вы всегда были со мной, наблюдая меня в череде перевоплощений и предписывая направление пути, вплоть до моего освобождения». При подходящих обстоятельствах атман внешне проявляется как гуру. В остальных случаях он всегда пребывает внутри, выполняя то, что необходимо.
Так Абхьяса означает упражнение, повторение, прилежание, тот, кто практикует Абхьяси. Если мы идем по пути мокши, то Абхьяса – это наша судьба, это то же самое и садхана, что и садхана. Это садхана в ее аспекте усердного прилежания, упражнения в йоге. То же самое, что волевое усилие в спорте или упорная работа человека над собой. В Йога-сутре Патанджали говорит, она, Абхьяса, становится твердо установленной, когда продолжается в течение длительного времени, с почтением и без перерыва. То есть три условия для Абхьясы. Она должна выполняться с полной верой. Она не должна прерываться. И она должна вестись длительное время. Например, это касается созерцания. Найрентари означает «без прерывания». Садхара означает преданность, серьезность, уважение. Когда эти три условия выполняются, Абхьяса твердо устанавливается и становится частью нашей природы. И вот такая Абхьяса, она способна остановить пять видов вритти, на которых мы говорили ранее. У нас существует пять видов колебаний ума, пять типов функционирования ума, и все они должны быть остановлены. В случае с раджа-йогой и с дхьяной они останавливаются Абхьясой в духе концентрации. В случае с созерцательной практикой, лая-йогой, с ними немного по-другому. Они вытесняются на периферию, даже если полностью не останавливаются. И вместо остановки происходит их самоосвобождение. Созерцательное самоосвобождение – это уникальный метод Анутара-тантры. Безусильное созерцательное самоосвобождение, который стоит на другом полюсе по сравнению с методом раджа-йоги по читта-вритти-ниродха, принудительному волевой остановке ума. Оба метода используются, однако метод Анутара-тантры считается выше. Поскольку на основании чего? Поскольку в нем метод и мудрость, праджня и упая, неразделимы. Поэтому он называется анупая.
Господин Дас из университета в Аллахабаде спросил, имеет ли пища, которую человек обычно принимает, какое-либо отношение к увеличению или уменьшению его духовности? Другими словами, влияет ли она в хорошую или плохую сторону на духовность? Махарши. Да, сатвическая пища в умеренном количестве полезна для духовного развития. Посетитель. Какое жизненное поведение мирянина, то есть домохозяина, грихи, максимально поможет ему духовно? Махарши. Дхьяна или бхакти, которые означают одно и то же. Посетитель. Какое значение имеет произнесение имени Бога? Как совместить следующие две идеи? Библия говорит, «Не произносите имени Господа, Бога своего, напрасно». Писания, шастры индуизма предписывают повторять имя Бога все время. Махарши. Не следует произносить имя Бога притворно и поверхностно, без чувства глубочайшей преданности. Чтобы употребить имя Бога, человек должен воззвать к Нему и безоговорочно отдаться Ему. После такой самоотдачи имя Бога будет постоянно с этим человеком.
Когда мы читаем мантру, произносим имена Бога, считается в мантре классической теории мантра-йоги, мантра-шастрах, имя Бога, имя Божества неотделимо от самого Бога и от самого Божества. Однако мантра должна читаться с бхавой, И мантру должен читать не только ум, но и душа. Существуют тонкие методы, как мы можем утончать чтение нашей мантры так, чтобы включалась наша душа, наше сознание в момент чтения мантры. Для начала надо освоить 8 цветов мантры-йоги. Когда вы освоили упадешу 8 цветов мантры-йоги и хорошо следуете этой упадеше, ваше тонкое сознание включается в чтение мантры. Первый цветок заключается в том, чтобы внимательно слушать вибрацию мантры, звуковую вибрацию. Второй – в том, чтобы осознавать ее смысл, настраиваясь на ее бхаву. Третий – в том, чтобы выполнять визуализацию того божества, которого мантра читается. И эта визуализация выполняется по определенным принципам, ключевым точкам, в том числе одна из них называется бхава, то есть божественное величие, созерцание божественного величия. Четвертый принцип заключается в том, что мантру читает наше тонкое сознание, душа, а не только язык, мысленная речь. Есть также пятый принцип, где выполняется подношение. Шестой принцип, где выполняется преображение себя в облик божества. Седьмой принцип, где божество визуализируется на лотосном троне в небесной стране в мандале. И восьмой принцип, где между нами и божеством нет никаких различий. Все погружено в единое сознание, рассматривается как часть сознания. Постепенно, по мере чтения мантры, мы осваиваем все глубже и глубже эти принципы. Они становятся все яснее и яснее. Но сейчас главная задача – это научиться читать мантру, освоив первые 4 цветка из 8. Такого порядок тантрийской практики. Это если мы следуем, классической тантрийской практике. Однако, когда мы следуем пути Амутара-тантры, мы можем также, сразу забегать без визуализации на 8 принцип. Если наши способности велики, если мы чувствуем в себе уверенность в созерцании и воззрении. Другими словами, мы практикуем первый принцип – звук, второй принцип – смысл, и минуя третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, сразу делаем прыжок на 8 принцип. Что это означает? Это означает, мы читаем мантру в естественном состоянии. Тогда все необходимые другие принципы, они разворачиваются сами, без каких-либо наших усилий. Но это в том случае, если вы очень уверены в своем воззрении, в своем созерцании. Если вы хорошо продвинулись на пути созерцания.
Посетитель, каковы основные тесты для обнаружения людей высокой духовности? Ведь говорят, что некоторые из них ведут себя словно безумные. Махарши, ум джняни может постичь только джняни. Человек должен сам быть джняни, чтобы понять другого джняни. Покой ума, исходящий от святого, это единственный показатель, благодаря которому искатель понимает его величие.
Спокойствие, покой ума – это признак того, что вы правильно практикуете. По мере вашей практики ваш ум не должен становиться все более беспокойным. Напротив, спокойствие, гармония, умиротворенность – это признак того, что вы на правильном пути, что вы движетесь правильно. Даже если вы делаете много севы, выполняете много мантр или концентрируетесь на ментальных активностях, внутри вас царит глубинное спокойствие. Вот такое фундаментальное, экзистенциальное спокойствие. Такая тишина, удовлетворенность, расслабленность, сантоша. Спокойствие всегда ведет к сантоше, удовлетворенности. Вы никуда не спешите, никуда не бежите, ничего не жаждете. и внутри вас глубинный покой. Такой глубинный покой ведет к двум результатам. Первый – вайрагья, отрешенность. Вы начинаете ценить этот покой и понимаете, что если я вовлекусь во все эти мирские ненужные активности, я утрачу этот покой. А этот покой – это драгоценность, которую я добился спустя годы садханы. Вы начинаете уважать этот покой. Вы понимаете, состояние покоя виден Бог. Из состояния покоя можно освобождаться от тех энергий, карм, которые меня связывали. Второе достижение из этого состояния покоя – это воля. Ваша воля становится безупречно сильной, безупречно направленной. И ваши санкальпы начинают обладать силой, приносить результат. И вот когда у вас появляется спокойствие, гармония, умиротворенность, то появляется сильная воля, очень сильная воля. Но она уже не исходит из эго, она исходит из покоя. Тогда ваши намерения воплощаются. Например, вы намереваетесь практиковать в ретрите, и ничто вам не мешает, ум не мешает, ведь вы спокойны, и вы все выполняете, вы хорошо выполняете вашу практику. Вы намереваетесь делать севу, и сева тоже получается, потому что за всем стоит ваша несгибаемая воля. И следствие такого покоя, сильной воли, у вас появляется ясность. Внутренняя ясность, ну, она может проявляться как ваш высокий интеллект, но это не совсем имеет отношение к интеллекту. Ясность позволяет обладать высоким интеллектом, но сама внутренняя ясность гораздо глубже. Как следствие такой ясности появляется еще другое достижение – очень хорошая память. Причем это не оперативная память манаса, а такая глубинная память. Например, вы помните прошлые жизни, вспоминаете. И вот эта проницательность, проницательное сознание, которое может проникать не только в прошлые жизни, вы можете даже видеть будущее жизни. Вот эта проницательность, это даже выше, чем память. Это следствие покоя ума. Почему мы не помним прошлые жизни? Потому что при рождении действует вайшнави прана. Эта прана действует таким сбивающим образом. Как говорят в некоторых религиях, ангел касается лба человека, и ребенка он все забывает. Когда мы успокаиваем ум, у нас появляется вот такая пронизывающая проницательность, которая помнит и прошлое, и будущее жизни. И вот когда у нас есть такой покой, гармония, умиротворенность, сильная воля, высокий интеллект, превосходная память, еще одно чувство появляется – блаженство, ананда, превосходное, скажем так, чувство юмора. Но не мирское чувство юмора, а чувство юмора по отношению к эго, по отношению к жизни. Вот оно духовное, оно уважительное, оно божественное, оно не относится к такому низкому мирскому юмору. В том смысле, что вы начинаете легко относиться к самому себе и к эго. Вы гораздо проще смотрите на мир. Вы многие вещи можете отпускать, вы не так сильно серьезно важны для себя. Вы легко с юмором относитесь к самому себе, и отсюда рождается смирение. Вы понимаете мир как игру Бога, и ваше блаженство, ваша радость не утрачивается. И вот это все признаки, тесты того, что вы правильно практикуете. Нарастание спокойствия, внутренней гармонии, умиротворенности, возрастание воли, возрастание ясности, улучшение когнитивных способностей, памяти, проникающей мудрости и в прошлое, и в будущее, и превосходное чувство юмора, основанное на внутреннем блаженстве, чувство радости, чувство самоосвобождения. И очень важно этот покой воспитывать, никогда не терять его. Другой вопрос – этот покой не должен быть застывшим. Если этот покой становится застывшим и возникает цепляние к нему, если на фоне покоя вы не можете допускать мысли, движения, энергию, работу, и вы страшитесь просто поддерживать это спокойное состояние, и вы создали себе такую некую уютную зону комфорта, боясь, что он разрушится, то это может быть пралаякалом, состояние пралаякала. И идеальное соотношение – это покой в движении. Движение происходит на фоне покоя. Снаружи движение, внутри покой. Иногда наоборот все бывает. Внутри движение, беспокойство, а снаружи никакого результата, никакого толкового движения. Потому что внутри вот так все. Это неправильно. Вот в идеале садху – это тот, кто всегда в покое, но тот, кто всегда в гармоничном движении. То, что должно двигаться, пусть двигается, а глубинное сознание должно быть в покое. Когда мы пребываем в покое, мы по-настоящему можем расслабиться, мы по-настоящему можем открыться божественной милости, мы по-настоящему можем чувствовать божественную благодать, мы можем чувствовать, что мы словно прибыли домой, словно мы находимся на троне своего существования, словно мы находимся в центре мироздания, и мы целостны, мы совершенны, и наша энергия никуда не ушла, никуда не захвачена. И вот это уже очень близко к естественному состоянию, потому что сахаджа, естественное состояние, оно так и называется, что оно очень естественное. Это не единственная его характеристика, не каждое естественное чувство является естественным состоянием сахаджи. Но оно переживается так, словно вы укоренены очень хорошо, очень естественно в самом себе, и что это нечто очень близкое и родное к вам. Что вы не стремитесь его где-то обрести в будущем, найти где-то, сделать его как-то, вы прямо сейчас пребываете в нем. Это результат успокоения ума.